Утреннюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога в ясные.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На эту неделю назначены выборы ректора Новгородского университета. Напомним, с ноября прошлого года его обязанности исполняет Юрий Боровиков. Большая международная конференция по новгородике тоже запланирована на предстоящие дни. На этот раз ее посвятят повседневной жизни новгородцев. Ученый совет сегодня обсудит итоги летней приемной кампании. Кстати, в минувшую субботу нынешних первокурсников уже ознакомили с жизнью университета во время путешествия по станциям. И рубрика «О русском языке» напомнит, как много в нашей речи слов, образованных от иностранных имен собственных: ампер, вольт, ватт, наган, кольт, маузер, макинтош, георгин, магнолия. Список можно продолжать. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Несколько важных событий в Новгородском университете запланированы на эту неделю, и первое из них. На 27 сентября назначены выборы ректора вуза. Напомним, что с ноября прошлого года его обязанности исполняет Юрий Боровиков, доктор технических наук, профессор из Томска. В минувшем мае состоялись процедуры выдвижения кандидатов на этот пост. Их было трое: Юрий Боровиков, Андрей Ефременков, проректор университета по научной работе и инновациям, и Владимир Шульцев, директор политехнического колледжа, начальник юридического управления и директор Малой академии госуправления. В начале сентября в Министерстве науки и высшего образования России кандидатуры рассмотрела аттестационная комиссия. Двое кандидатов, Юрий Боровиков и Андрей Ефременков, были утверждены, кандидатура Владимира Шульцева отклонена. В предстоящий четверг конференция трудового коллектива университета тайным голосованием изберет ректора. А днем ранее в Новгородском университете начнется 6-я международная конференция по новгородике. На этот раз она будет посвящена повседневной жизни новгородцев. Около 130 ученых соберутся на конференцию, не только новгородцы, а и из многих регионов страны, а также из Италии, Латвии и Швеции. Подробности мы пригласили рассказать профессора Новгородского университета Татьяну Шмелеву. Сейчас поймете, почему. Татьяна Викторовна, сегодня в несколько ином качестве. Бенефис у вас просто будет в радиожурнале «Университет» и с рубрикой о русском языке, с радиосериалом «Свое и чужое». И совсем с другой темой вы сейчас у нас, потому что мы встречаемся буквально накануне конференции «Новгородика». И вы в числе, можно сказать, самых активных, если не единственный ее организатор. Давайте о «Новгородике». Она ведь не первый раз проходит в Великом Новгороде.
Действительно, «Новгородика». Конференция по новгородике – это наша традиция. Мы гордимся, во-первых, тем, что есть такое слово «новгородика». Не все города и не все регионы обладают вот таким… Даже в Пскове нет, они говорят «краеведение Пскова», «история Пскова». А у нас есть слово «новгородика». Оно давнее, оно родилось, во всяком случае, объявилось публично в 1792 году, когда Василий Павлович Лосковский опубликовал уже библиографию по новгородике и назвал это вот занятие историей Новгорода, его культурой новгородика. Ну, это давняя, как мы понимаем, история. А более ближняя, что касается нашей конференции, первая такая конференция под названием «Новгородика» прошла в 2006 году. Это, конечно, скромная традиция, но традиция. И наша конференция шестая.
То есть она собирается раз...
Ну, 2-3 года как-то.
Как
в общем, последняя была в 2015 году, вот уже 3 года прошло. И наше отличие нашей конференции тем, что она очень как бы приземлена к новгородцев приближена, потому что предыдущие, они занимались Вечевой республикой, да, конституционной, в общем, первой русской конституцией, так сказать, русская правда, и вот такими серьезными вопросами. А наша, значит, посвящена, ее название такое, «Повседневная жизнь новгородцев, история и современность». Ну, нам отрадно отметить, что 130 человек, в общем, почти 130 человек откликнулись на такую тему.
Из страны, да? Это россияне?
Нет, почему? У нас есть еще люди из Италии, вот, из Швеции и более близкой к нам Латвии. Три исследователя. То есть мы ее называем поэтому международной. У нас такой международный есть оттенок. И очень приятно отметить, что уж нам, новгородцам, конечно, сам Бог велел заниматься новгородикой, но вместе с тем мы очень боялись как-то, но нашлись люди, которые занимаются новгородикой разными аспектами повседневности даже, не просто вот истории, в Москве, в Петербурге, в Воронеже, в Курске, в Самаре, ну, естественно, в ближайших от нас регионах Твери, Псков. Тут уж мы ожидали, конечно, этого. Ну, у нас были заявки, к сожалению, эти исследователи не приедут в последний момент. Это выяснилось из Сыктывкара, из Барнаула, представьте себе. Ну, все это, конечно, нас наполняет гордостью. И я хочу сказать, что я рассматриваю эту такую конференцию, наше большое собрание, как такое коллективное умственное усилие, да, где мы кое-что и о самой повседневности поймем. Ну и о Новгороде, его жителях и так далее.
Вот вы собираете это историков в основном, или нет, это не только историки?
Нет, 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 нет. У нас получилось так, когда мы получили 145 заявок, очень сложно было понять, что с ними делать, но 15 мы отклонили, сказали, нет, это не совсем не то или не совсем то. И люди нам написали так, ну, на нет, сюда нет, значит. А остальные вот эти 130... Пришлось нам, значит, думать, делать такой пасьянс раскладывать, и получилось у нас 8 секций, да, значит, они такие разные аспекты повседневности. Городская повседневность, губернская повседневность, да, правовая, правовые аспекты повседневности. Там собрались юристы, совершенно не историки, но у них там есть и современность, и история. Вот, затем у нас такая отдельная, небольшая, правда, секция «Военная повседневность». Там собрались специалисты, которые рассуждают не о боях, а именно о повседневной жизни военных, об их одежде. Очень интересные сами названия, пока я знаю только названия. И дальше у нас есть две секции, связанные с конфессиональной повседневностью, да, церковной, религиозной жизнью. Одна касается духовных практик, а вторая сложилась, вот там около 20 докладов о жизни монастыря и в отношении к посаду. Монастырь и посад, вот так мы называем. И, наконец, вот наша наиболее близкая мне секция – это коммуникативные практики повседневности, да, вот это общение людей. То есть уже, я считаю, когда это все сложилось, мы уже как-то продвинулись в понимании повседневности. Мы уже увидели ее разные стороны. Ну, а дальше больше, дальше будут интересные дискуссии, доклады. И мы издадим, конечно, это двухтомничек, как у нас уже принято. 5 конференций стоят в одних и тех же обложках, такая серия. Ну, и я обязательно должна сказать с благодарностью, что нас поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, поддержал не только морально, но и финансово, поэтому мы как-то оформим нашу конференцию и издадим до Нового года наши материалы, мы сделали пресс-волл, на котором будет пресс-подход, не что-нибудь, да, каждый участник получит портфель участника, где, значит, там будет программа, мы хорошую программу напечатали. Вот, так что уже сейчас начали. И, во-вторых, я должна сказать, нас поддержало и руководство университета. И тоже финансово, не только морально. Поэтому мы можем встретить наших всех гостей, покормить их эти дни и поселить в гостинице. Вот.
Эти дни – это сколько же дней будет работать конференция?
Это будет всего 2 дня. Да, так как мы разделились на много ручейков, мы успеваем в 2 дня, 26 и 27. Все наши заседания и пленарные, и секционные открыты. Пожалуйста, если кому-то интересен какой-то из этих аспектов повседневности, мы всем рады будем. Все будет происходить. Открытие в новом корпусе, в 100-й аудитории.
Гуманитарного института в Антонове.
Да, в Антонове. А все заседания на втором этаже старого корпуса. Мы так сделали, чтобы было все компактно. У нас будут стоять такие роллапы, да, где написано, кто в какой секции, на самих дверях. Мне кажется, мы информационно очень, так сказать, подкрепились. И кому это будет интересно, конечно же, приходите. Ну, а кто не придет, тот, по крайней мере, должен знать, что это очень важное, интересное событие происходит, которое связано с осмыслением вот этой новгородской жизни во всех ее аспектах.
Не могу не спросить, вы сказали, что доклады видели только по названиям, да? Есть ли что-то такое в названиях, что вас привлекло, и вы просто с нетерпением ждете этого сообщения, никогда не думали, что это исследовалось?
Ну, очень многое открылось. Например, доклад нашего коллеги из Курска о том, какие ткани выписывали на мундиры, вот на военную одежду. Очень это меня заинтересовало, да? Есть отдельный в этой же секции доклад об истории кексгольмского полка, и все это происходит в деревне Витка, вот неподалеку от Новгорода, это будет докладывать, значит, человек, который очень много сделал для, так сказать, этой памяти. Ну, мне очень нравятся доклады про то, как воспринимают Новгород в Германии, как воспринимают Новгород в Латвии, да. Наш итальянский коллега сделает доклад о ересях. Он изучает, сидит в Италии, изучает ереси, которые были в Новгороде. Вот. Шведская наша коллега сделает доклад о том, как повседневность новгородцев отразилась в тех документах, которые во время шведской оккупации вывезли вот туда, и у них есть особый архив. Вот хороший материал, который можно изучать в Швеции. Но я вам хочу сказать, что каждый доклад очень интригующий. К тому же я хочу вам сказать некоторый секрет, что многие доклады мы меняли, мы обсуждали, мы как-то их продвигали. Потом некоторые авторы вторую версию. То есть я хочу сказать, что в эти два дня как-то мы соберемся вместе, но работа наша умственная, она идет примерно с марта. Мы коллективно, мы формировали программу, мы отправляли ее в Москву, ждали ответа, переписывались со всеми, уточняя, как, в каком вообще. То есть это уже шла большая работа. Это как бы финал, так сказать, конференция, наше собрание. Интересно мне, я со всеми переписываюсь, как люди выглядят, потому что пока мы только такие, значит, друзья по переписке, это тоже большой волнующий такой момент.
Ну, ждем предстоящих двух дней и всяческих открытий.
Да, мы тоже ждем с нетерпением.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Сегодня ученый совет обсудит результаты летней приемной кампании. Кстати, в минувшую субботу нынешних первокурсников ознакомили с жизнью университета во время путешествия по станциям. Квест был организован на территории Антонова. 23 станции пришлось пройти новичкам. Немало, зато удалось узнать, где и как можно заниматься творчеством, спортом, волонтерской деятельностью, общественными делами и так далее. А теперь к итогам лета. Мы их уже давали в самом начале сентября, теперь повторим и проанализируем вместе с начальником управления по работе с абитуриентами Феликсом Груздевым.
Сколько у нас в этом году первокурсников на программы высшего образования, то есть бакалавриат, специалитет, на бюджетной и на платной форме? Ну, а потом мы к колледжам перейдем.
Ну, план приема по очной форме обучения в бакалавриат и специалитет был 750 человек, выполнен полностью. На платную форму обучения по очной форме принято 366 человек. Ну, то есть, считайте, это примерно 1100 человек.
А в колледже сколько у нас пришло первокурсников?
В колледже прием был у нас, госбюджетный прием, 335 человек. Тоже все выполнено, а на платной форме принято 456 человек.
В общем-то, такая большая получается цифра, около 2000 первокурсников.
Примерно, да.
Ну, понятно, что когда вы говорите, план приема полностью выполнен, мы понимаем, что на одни специальности наплыв был побольше, на другие специальности или направления наплыв был поменьше. Я помню, что записывала с вами интервью, когда по заявлениям мы подводили итоги, и вот тогда по заявлениям впереди были лечебное дело, стоматология, фармация, менеджмент, экономика, юриспруденция, по-моему, история, биология, строительство. Что случилось потом с подлинниками аттестатов? Поменялась ли эта картинка?
Ну, картина, в общем-то, в целом не изменилась. Скажем, на журналистике конкурс был порядка 3 человек. Хороший конкурс был на филологии 2 человека, юриспруденция 3 с половиной. В институте педагогического образования примерно полтора было. На лечебном деле 2,3, на стомате 4,9. На стомате самый большой конкурс. Но там не очень большой прием, а желающих очень много. Если смотреть по специальностям института сельского хозяйства, там конкурс был примерно 1,2, 1,1.
То есть и там тоже был конкурс?
Небольшой конкурс был, да. По специальностям, скажем, института экономики, ну там два направления, там у них менеджмент и экономика, они примерно одинаковый конкурс имели. 1,6, 1,7. Ну, что касается инженерных специальностей, то тут конкурс был не такой большой, это порядка 1,1, 1,2 по оригиналам, но конкурс был практически везде.
Были ли все-таки те направления, по которым университет испытал трудности с набором?
Трудности с набором, тут не совсем правильно это сказано.
Скажите правильно.
То есть вопросы, конечно, были, скажем, на момент зачисления, не на всех направлениях, особенно института сельского хозяйства, было достаточно оригиналы. Поэтому техническому секретариату приемной комиссии пришлось поработать, предлагая, скажем, с института медицинского образования специальности института сельского хозяйства.
Ну, в любом случае, набор сделан. Интересно, хорош ли этот набор, каков у нас был средний балл ЕГЭ, то есть ведь мы судим и по нему, да, насколько сильные ребята пришли.
Средний балл ЕГЭ 65,5, это на уровне прошлого года, но если смотреть по специальностям, где балл выше, высокие баллы были на филологии. Ну, вот проходной балл по журналистике 241, на филологии 270.
Это на три экзамена получается?
На три предмета, считайте, по 90 баллов средние. Это очень хороший балл, высокие баллы. Ну, вот юриспруденция 220, там всегда у нас такой высокий балл.
А победители олимпиад были ли в этом году, которые зачисляются вне конкурса и так далее?
Ну, к сожалению, победители олимпиад, четвертого уровня олимпиад, это заключительный этап Всероссийской олимпиады, в этом году не было. В прошлом году у нас были такие призеры и победители третьего этапа, которым даются дополнительные баллы. В этом году тоже, к сожалению, не было. Ну, видно, все пошли в несколько другие места.
Теперь давайте выясним, откуда эти ребята, которые все-таки пришли в Новгородский университет. Это областной центр, это область, это другие регионы, вот если можно, в каком-то процентном соотношении.
С Великого Новгорода в этом году было зачислено примерно 49% от цифр приема. С области 28%. На другие регионы падает примерно 20%. Больше всего это Мурманская область, Ленинградская область, Псковская область, Тверская область. А вообще у нас поступало из 70 регионов Российской Федерации. Мы получили заявление.
Еще к районам Новгородской области. Есть районы, которые традиционно смотрят не в сторону областного центра, а в сторону Санкт-Петербурга. Но Чудово тоже взять, или Боровичи, например, и все время шли разговоры о том, что надо эти районы повернуть в сторону Новгородского университета. Есть ли какие-то у нас данные, что они все-таки повернулись, или по-прежнему они едут поступать в другие регионы?
В этом плане изменений больших нет.
Лаконично, но очень емко. И, наверное, последний вопрос, Феликс Александрович. Приемная кампания 2018 начиналась, в общем-то, в непростое такое время, когда весной прошли всяческие сообщения о том, что университет не прошел аккредитацию по ряду направлений. Вот это как-то сказалось на приемной кампании? Вот что вы вообще, какую оценку дадите общую прошедшему сезону?
Ну, конечно, это сказалось, потому что мы получили очень много звонков, писем по электронной почте от родителей, от школьников о том, как это так, университет не прошел аккредитацию. Ну, во-первых, мало кто разбирается, что такое бакалавриат и магистратура. То есть все направления бакалавриата и специалитета у нас были аккредитованы.
Да, мы давали эту информацию, просто я спрашиваю, как это сказалось на сезоне?
Ну, конечно, отрицательно сказалось. В результате у нас на те специальности якобы попали под неаккредитацию, то есть это экономика, это юриспруденция. На них заявлений было меньше, потому что люди думали, что целиком все это связано с бакалавриатом.
Хотя это были направления в магистратуру.
Это была магистратура. И к тому времени, когда бакалавр придет в магистратуру, там 10 раз появится эта аккредитация. Тем более сейчас идет очень большая работа. Поэтому, конечно, это сказалось. Но в целом, если оценивать приемную кампанию, она прошла успешно. В нормальном рабочем режиме.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И вновь у нашего микрофона профессор Новгородского университета, филолог Татьяна Шмелева.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 12. Сегодня мы поговорим о таких словах, которые произошли от имен собственных. Они называют предметы, а за ними стоят какие-то люди. Только о людях будем говорить. И обнаружим тут сначала, скажем, свое, и больше, конечно, чужое нас интересует. Но у нас своих таких слов очень много. Начиная там с растений Иван да Марья, да? И заканчивая хрущевкой, например, да, которую мы все хорошо знаем. Вот как в словаре сейчас пишут про хрущевку. Малогабаритная квартира в пятиэтажном доме по имени Хрущева. Да, годы его правления 1953-1964. Ну и журналисты употребляют это слово. Вот буквально недавно я прочла, что прежде благоустроенные дома сооружали только для избранных. А с 1957 года хрущевка, упрощенная версия благоустроенного дома, стала народным жилищем, бесплатно даруемым казной и потенциально доступной каждому, кто убедит начальство в своей нужде и отстоит многолетнюю очередь. Ну вот, значит, больше нас интересуют, конечно, чужие такие слова, за которыми стоят люди. Слова мы знаем, я вас уверяю, а людей, может быть, и не знаем. И вот про этих людей я хочу вам немножко сказать. Ну, во-первых, это очень популярный способ в науке. Присваивать имя, значит, человека, который как-то связан. Как? Ну, первое – это единица измерения. Например, ампер, в которых измеряется величина тока, если кто забыл, да? Этот термин – это есть имя физика французского Анри Мари Ампер. Ампер. Да, который жил в конце 18-го, начале 19 века. И он, в общем, знаменит своим изучением электромагнитных вот явлений. Да? Ну, понятно, он нашел. Вольт также. Вот эта единица напряжения электрического тока названа в честь итальянского ученого Алессандро Вольта. Но мы его как-то все-таки сделали мужским родом. Он так звучит, Вольта. Да? Он жил в 1745 году, родился, значит, и в 27-м умер, то есть в 18-м и 19-м веке. Ватт. Вот это мы знаем, эту единицу, потому что мы больше знаем киловатты, за которые мы платим. Ну, понятно, что киловатты – это 1000 ваттов. Это названо в честь шотландца, такого Джеймса Уатта. Интересно, что мы пишем Ватт, а фамилию его пишут Уатт. Ну, понятно, Уа. Вот это Уа переводится, соответствует ему то и другое, механик. Он, кстати, создал и паровую машину, да? Но мы почему-то считаем иначе. Джоуль, единица измерения, это она официально, эта единица введена на Втором международном конгрессе электриков, проходившем, значит, в год смерти вот, Джеймса Прескотта Джоуля в 1889 году, в конце 19 века. Это был английский физик, он в термодинамику внес очень большой вклад. Герц. Эта единица измерения колебаний, в том числе звуковых, мы знаем, да, названа в честь немецкого физика Генриха Рудольфа Герца, да, и тоже это подтверждено вот Международным съездом ученых. Второй тип таких имен – это название предметов, которые носят фамилию изобретателя. Вот человек изобрел, ему им дали. Например, хорошо известный нам, к сожалению, рентген, да, этот метод диагностирования носит имя своего изобретателя, открывателя этих лучей, немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена. Да. Дизель. Да, это все в технике, как мы видим. Это такой двигатель, назван по имени его изобретателя Рудольфа. Рудольфа, лучше сказать, Дизеля, да? Он таинственно погиб в Ла-Манше. Непонятно почему и как. В 1913 году уже. Ну, или вы знаете его однофамильца, актера, видно, Дизеля, да? Но не всегда фамилию мы прям сохраняем. Вот. А иногда все-таки русские люди, они любят вот как-то образовать какое-нибудь слово. Например, мартеновская печь. Это отражает имя французского металлурга Пьера Эмиля Мартена. Ну, мы решили из него прилагательное сделать, и все мы знаем про мартеновские печи. Хотя, может быть, не все расскажем, как они действуют. Название такое может отсылать к двум фамилиям одновременно. Вот, например, мельхиор. Да, вот такие бывают ложки мельхиоровые. Это сплав меди, искусственный такой сплав меди и никеля, который придумали два французских изобретателя из Лиона, Мэйо, ну, они пишут с «Л», да, и Шорье, который пишет, ну, как бы, ну, короче говоря, тут мельхиор – это две фамилии частично. Интересно, что некоторые изобретатели сами давали своим изобретениям собственные имена. Почему-то так поступали гордые люди-оружейники. Например, наган Да, это такой, значит, револьвер с вращающимся барабаном. Это изобрели бельгийцы, братья Эмиль и Леон Наган в конце 19 века. У них такая фамилия. Вот. Или Кольт. Это такой американский револьвер. Он производился на заводах Самюэля Кольта. Ну, этот и назывался его скромным именем. Кольт, кстати, изобретен в 1835 году, поэтому мы всяких, так сказать, ковбоев представляем с этими оружием. Или Маузер. Маузер, он изобретен немецкой, значит, это такая самозарядный пистолет. Пауль Маузер не был вообще изобретателем этого оружия, он был владельцем завода, как и Кольт, да, где братья, три брата, Фидель, Фридрих и Йосеф Федерле, придумали это оружие. А владелец завода? Ну, мы хорошо знаем Маузер из Маяковского. Ваше слово, товарищ Маузер. Иногда фамилия, значит, украшает одновременно несколько разных вещей. Вот, например, Макинтош. Макинтош был такой плащ, если мы помним давно. Это Макинтош носит имя шотландского химика Чарльза Макинтоша. Шотландцы, поэтому у них Мак, как Макдональдс. Это Мак Интош. Вот мы в одно слово, да? Он изобрел как раз вот эту непромокаемую ткань, из которой и делали такие плащи. А вот другой Макинтош, да, это, ну, мы знаем еще компьютер. Но компьютер назван не по имени человека, а по имени сорта яблок. Очень, как я вчера читала о них, они очень популярны в Америке. И они носят имя Джона Макинтоша. Да? Это свое имя дал сорту яблок. Как-то такой случайный сеянец, который увидел, оценил и стал разводить. Фермер и селекционер, вот этот Джон Макинтош, это произошло в Америке, в штате Восточной Онтарио в 1796 году. Но пишут, что это теперь самый, уже в начале 20 века, это самый популярный сорт яблока, мы их не знаем. Да, значит, и они из них делают и пудинги, и сидр, и все вообще делают. Это самый, кстати, потому, наверное, отчасти, что распространением и разведением яблоки, это же не то, что там взял, напечатал, да, это же надо дерево вырасти, посмотреть, занимался сын этого Джона Макинтоша и, так сказать, продолжил это дело. У нас они тоже есть, они называются осенняя краснобокая или осенняя превосходная. Вот, так что, может быть, в вашем саду тоже растет Макинтош, и это три предмета, а людей за этим стоит два. Потому что Макинтош, как известно, яблоко, назвали, взяли это название в компании Билла Гейтса, потому что как бы это то же самое, что яблоко. Да? Это как все равно у нас было бы яблоко, а другое название Антоновка. Вот примерно такой ход. Растения. Да? Растения. Растения тоже. Например, больше всех мне нравится, если хотите, георгин. Хорошо мы знаем это растение. Во всех, можно сказать, у наших дачах растет, да? И интересно, что так называем только мы его. Родина этого растения – это Мексика, да? Его нашел в 1784 году директор ботанического сада, значит, по фамилии Сервантес, знакомый нам, но это однофамилец, да? А через 7 лет ему дали название «Далия». Во всех странах оно называется, это растение, «Далия». В честь скандинавского ботаника Андреаса Даля. И там оно известно. В Европе эти георгины появились в 18 столетии. И сначала, кстати, его приняли как съедобные корни. Ну, как с картошкой, только наоборот. Картошка уже сначала, картофель, надо сказать, картофель сначала был принят как цветок. Его выращивали на клумбах. И светские дамы французские украшали его цветком свои вообще дорогостоящие платья, как вы знаете. Я всегда, когда смотрю на цветущий картофель, думаю, никто не украшается. Так вот, а с георгином произошло наоборот. Сначала его собирались есть, употреблять в пищу, а потом, значит, поняли, что лучше уж цветок. И в 1803 году ботаник, такой Вильденов немецкий, дал этому растению второе название – георгина, в честь своего друга, петербургского ботаника Иоганна Готлиба Георги, которого у нас, он очень замечательный был сотрудник Академии Петербургской, да, Академии наук, его все звали Иван Иванович. Он известен в Петербурге как Иван Иванович Георгий. Да, Значит, вот он в 18 веке, это 18 век, он врач, путешественник, этнограф, автор первого труда о народах России. Вот. Иван Иванович Георгий. И Георгий, пожалуйста, в честь, это в честь. Он умер в 802 году, а в 803 вот в честь и в память его назвали этот цветок, который мы хорошо знаем. Магнолия. Магнолия, конечно, таинственное, но прекрасное растение, которое наблюдало там. Это дерево, у которого сначала появляются цветы, а потом листья, поэтому оно стоит вот в таких розовых цветах. Названо по имени француза Пьера Маньоля. Ну вот у французов «Н» мягкий пишется как «ГН». Поэтому мы это читаем «Магнолия». Он жил в 18 веке, Пьер, да. Один из основоположников ботанической систематики, да. Он был профессором и директором Королевского ботанического сада, да. И даже он был академиком Королевской академии наук. Ну и, конечно, думаешь сразу, если так, а животные, если растения? Конечно, есть животные. Например, собака доберман, ой, всегда мне казалось, очень похожа на фамилию. И действительно, значит, ее эту породу вывел Карл Фридрихс Луис Доберман, он пишется с двумя «Н». Вот, он вывел ее как, значит, служебная, это служебная порода собак-ищеек, да? Ну, а вот после его смерти она стала носить его фамилию, нравится ей это или нет. Ну вот, если вам покажется, что все это было так давно, 18-19 век, то я приведу пример из новейших событий и предметов. Да, вот электромобиль, который завоевывает пространство дорог, так сказать, уже в Европе, а в будущем, может быть, и заменит автомобиль, да, называется Тесла, как мы знаем, да. То есть он носит фамилию, вообще это название всей этой фирмы, да, компании. Это фамилия сербского физика-инженера, которого Никола Тесла. Вот. Сам Никола Тесла жил вот в 19-20 веке, в 43-м году он умер. Ну, а компанию в честь него назвали в 2003 году, то есть в 21 веке. Ну, уверяю вас, что я рассказала не о всех именах иностранцев, которых мы знаем, как хорошо известные нам вещи или вот понятия, да. Но этот канал пополняется багаж чужого, я думаю, что мы его примерно рассмотрели. И, как выяснилось, мы узнаем очень много иностранных ученых, не подозревая иногда об этом. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 25 сентября, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.